Принесенное решение совершенно потрясло его, но, войдя в затаенную прохладу гостиной, он не успел даже подумать о свершающемся чуде. В животе у него словно взорвалась и растеклась горькая пена. Он сел не дыша, а в голове билось проклятое воспоминание о том, как птичка капнула на его первое любовное письмо, и, не шевелясь, он сидел и ждал в полутемной гостиной, пока схлынет первая волна озноба, готовый выдержать любое испытание, только не эту несправедливую напасть. Он хорошо себя знал. Помимо врожденного хронического расстройства желудка, живот подводил его на людях 3 или 4 раза за многие годы, и каждый раз он вынужден был сдаться. В этих случаях, как и в других, столь же чрезвычайных, он в полной мере осознавал, насколько верна фраза, которую ему нравилось повторять в шутку. «Я не верю в Бога, но я его боюсь». В этот раз у него не оставалось времени на сомнения. Он лихорадочно пытался вспомнить какую-нибудь молитву, но не вспомнил. Когда он был еще мальчишкой, другой мальчишка научил его волшебным словам, помогавшим попасть камнем в птицу. «Целься, целься, правый глаз, попадаю в цель за раз». Он опробовал эти слова, когда пошел в первый раз в горы с новой пращой, и птица, точно молнией сраженная, упала на землю. Мелькнула смутная мысль, что, пожалуй, то и другое каким-то образом связано между собой, и он повторил заклинание с жаром, как молитву, однако эффекта не достиг. Кишки скрутило так, что он не усидел на месте. Пена поднималась от желудка, все более густая и едкая, и выжила из него стон, он весь покрылся холодным потом. Служанку, принесшую кофе, испугало его белое, точно у мертвеца, лицо. Он лишь выдохнул. «Это от жары!» Она распахнула окно, желая помочь ему, но палящее полуденное солнце ударило ему в лицо, и окно пришлось снова закрыть. Он понял, что не выдержит больше ни минуты, и тут появилась Фермина Даса, почти невидимая в полумраке, и испугалась, увидев его таким. «Можете снять пиджак», — сказала она. Но больше смертельного кишечного спазма он боялся, что она услышит, как бурчит у него в животе. И он выдержал еще мгновение и сказал, что пришел лишь спросить, когда она сможет его принять. Она, сбитая с толку, ответила: «Но вы уже здесь?» и пригласила его пройти на террасу во внутренний двор, где не так жарко. Он ответил ей голосом, больше похожим на жалобный стон: «Умоляю вас, завтра!» Она вспомнила, что завтра четверг, день непременного визита Лукреции дель Реаль дель Обиспо, и вынесла непререкаемое решение. «Послезавтра в 5». Флорентино Ариса поблагодарил ее, поспешно раскланялся, взмахнув шляпой, и вышел, так и не пригубив кофе. Она в нерешительности стояла посреди гостиной, стараясь понять, что же произошло только что, пока автомобильные выхлопы не стихли в глубине улицы. А Флорентино Ариса, постаравшись устроиться на заднем сиденье так, чтобы болело меньше, закрыл глаза, расслабил мышцы и отдался на волю телу. Было такое ощущение, что он рождался еще раз. Шофер, за долгие годы службы привыкший ничему не удивляться, остался бесстрастным, но когда подъехали к дому, открывая ему дверцу, сказал: «Будьте осторожны, Дон Флоро, это похоже на чуму». Нет, это было то же самое, что и всегда. В пятницу, ровно в 5, Флорентино Ариса возблагодарил Бога, когда служанка провела его через полутемную гостиную на внутреннюю террасу, где Фермина Даса сидела за столом, накрытым на двоих. Она предложила ему чай, шоколад или кофе. Флорентино Ариса попросил кофе, горячий и покрепче. И она приказала служанке: «Мне, как обычно». Обычным оказался чай, заваренный из разных восточных сортов, который она пила после сиесты для бодрости. К тому времени, когда она допила свой чайничек, а он свой кофейник, они успели затронуть и оставить несколько тем, не потому, что темы эти их интересовали, но чтобы избежать других, которых ни он, ни она не осмеливались коснуться. Оба робели, не понимая, что оба они делают тут, так далеко от своей юности, на этой террасе с плитчатым шахматным полом, в ничейном доме, еще пахнущем кладбищенскими цветами. В первый раз сидели они друг против друга так близко и достаточно долго, чтобы поглядеть спокойно друг на друга через полвека, и оба увидели друг друга такими, какими были. 2 старика, которых уже караулит смерть, и у которых нет ничего общего, кроме мимолетного воспоминания в прошлом. Да и оно принадлежит не им, а 2 уже исчезнувшим молодым людям, которые вполне могли быть их внуками. Она подумала, что он пришел убедиться, наконец, в нереальности своей мечты, и в таком случае его дерзость была извинительна. Стараясь избежать неловкого молчания или нежелательных тем, она принялась задавать ему незатейливые вопросы о пароходах. Невероятно, но оказалось, что он, хозяин этих пароходов, плавал по реке всего один раз, много лет назад, когда еще не имел к пароходству никакого отношения. Ей не были известны причины того путешествия, а он душу бы отдал за то, чтобы поведать об этом. Она тоже не знала реки. Ее муж не любил андских краев, и нелюбовь свою прикрывал разными доводами, мол, высота вредна для сердца, да еще не равен час схватишь воспаление легких, а местные жители так лицемерны. К тому же вокруг столько несправедливости от политики централизма. И они, объехавшие полмира, не знали собственной страны.